Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Приватизация как пролог. В России состоялась крупнейшая из намеченных на этот год приватизационных сделок – более чем на 11 миллиардов долларов. Консорциум, включающий Национальный инвестиционный фонд Катара и швейцарскую компанию Glencore, одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, покупают 19,5% акций Роснефти, крупнейшей нефтяной компании России. Почти на 70% она принадлежит сегодня государству через государственный холдинг «Роснефтегаз». По завершении сделки зарубежным инвесторам будет принадлежать уже почти 40% акций Роснефти. Однако полномочий в реальном управлении компании это им не сильно добавит. Впрочем, нынешняя продажа пакета акций компании может быть и лишь неким прологом к будущим, еще более крупным сделкам, отмечают эксперты. Рубль предновогодний. Курс российской валюты к доллару не вырос в последние недели, хотя нефть, главный товар российского экспорта, резко подорожала. А на следующей неделе ему, как и другим валютам развивающихся стран, предстоит новое и жесткое испытание. Центральный банк Соединенных Штатов может вновь повысить свои процентные ставки, что традиционно ведет к укреплению доллара и оттоку капиталов с рынков других стран в США. В свою очередь, укрепление доллара обычно сопровождается снижением цен на нефть. А в Европе на итогах воскресного референдума в Италии вновь вспомнили о долговом кризисе в еврозоне. Как все эти события и факторы могут отразиться на курсе рубля в оставшиеся до Нового года недели и после него? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, объявленная в середине недели сделка по продаже крупного пакета акций компании «Роснефть» стала полной неожиданностью для участников рынка, отмечают многие аналитики. Они, то есть участники рынка, предполагали скорее псевдоприватизацию компании, то есть что она сама выкупит эти самые 19,5% собственных акций из общего, принадлежащего государству пакета в 69,5%, которым оно владеет через государственный же холдинг «Роснефтегаз». Более того, мнения в пользу именно такой версии лишь укрепились, когда стало известно об экстренном размещении Роснефтью в начале недели собственных облигаций на 600 миллиардов рублей, тогда как от продажи почти 20% пакета ее акций правительство намерено получить в целом для госбюджета примерно 700 миллиардов рублей. Из Москвы заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро», аналитик нефтяного рынка Василий Тонурков.
Сделка действительно была неожиданной. В общем-то, на рынке все уверились в том, что Роснефть будет сама покупать эти акции. И действительно, вот это размещение, оно только сыграло в пользу этого мнения. И, в общем-то, то, что это была неожиданность, видно даже по котировкам акций Роснефти, которые почти не росли на фоне роста цен на нефть после заседания ОПЕК, при том, что большинство акций российских нефтяных компаний довольно неплохой рост показали. Ну и, соответственно, после появления новостей достаточно резкий рост наблюдался в акциях. Тут как бы два сразу повода. Во-первых, сама по себе эта сделка, она достаточно позитивна для Роснефти и с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения будущей долговой нагрузки. Ну и второй фактор. Акции Роснефти отстали, не успели отыграть рост котировок нефти после ОПЕК. Теперь они его отыграли.
Аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Да, действительно, сделка была неожиданной для нас и приятно неожиданной для миноритарных акционеров Роснефти в том плане, что Роснефти теперь не придется выкупать собственный пакет, соответственно, тратить огромные деньги, которые ей нужны на развитие компании и на погашение долгов в будущем. Тем более, да, это было неожиданно, так как сделка прошла буквально через несколько дней после того, как Роснефть объявила о размещении облигаций на 600 миллиардов рублей. Но мы полагаем, что, возможно, это был так называемый план «Б», если Роснефть и Роснефтегаз не успеют реализовать этот пакет другим инвесторам, то Роснефти действительно пришлось бы выкупать этот пакет, и эти 600 миллиардов могли быть использованы как раз для покупки этого пакета. Но учитывая, что сделка все-таки была закрыта с другими инвесторами, это отличная новость для американских акционеров и, мне кажется, отличная работа со стороны самой Роснефти.
Когда в октябре этого года контрольный пакет акций компании «Башнефть» приобрела все та же «Роснефть», эксперты дружно назвали эту сделку псевдоприватизацией. Мол, одна государственная компания покупает другую государственную же. В этом контексте в какой мере, на ваш взгляд, нынешнюю сделку, то есть продажу почти 20% акций самой «Роснефти», можно считать, скажем так, уже чистой приватизацией, то есть реальной?
Но учитывая, что в сделке участвуют крупные компании, там крупный трейдер и тем более Катарский фонд, можно сказать, что эта сделка является, если не на 100%, то по большей части чистой приватизации. Возможно, конечно, это лишь промежуточный этап. Часть из этого пакета может быть перепродана позже стратегическим инвесторам, о которых рынок предполагал ранее, то есть китайским или партнерам из Индии. Но так или иначе, сделка на данный момент выглядит отлично в плане миноритарных акционеров, и мы видим эту реакцию положительную на рынке в плане роста акций «Роснефти».
Василий Тонурков, рейтинговое агентство «Акра».
Наверное, более чистой приватизации даже сложно представить себе. Что может быть более чистой приватизацией, чем продажа иностранным инвесторам, причем консорциум? То, что Катарский фонд государственный, здесь абсолютно роли не играет, потому что это иностранное государство, поэтому абсолютно не влияет на то, действительно ли это приватизация в чистом виде или нет.
Почти 20% акций компании «Роснефть», точнее 19,75%, уже принадлежит зарубежным инвесторам. Этим пакетом владеет британская компания BP. Новому консорциуму будет принадлежать еще 19,5% акций. То есть в целом в зарубежном владении оказывается уже почти 40% акций «Роснефти», и зарубежные инвесторы получат 4 места в совете директоров компании из 9. Но по вашим представлениям, сколь велико будет их влияние в реальном управлении компанией? Ведь именно этот фактор, то есть отсутствие реальных рычагов управления, даже при крупном владении, считался на рынке главным из тех, которые отпугивают зарубежных инвесторов. Василий Тонруков.
Я напомню, что изначально, когда речь пошла о приватизации, были сделаны целый ряд оговорок условий этой приватизации, в том числе одно из условий предполагало, что новые члены совета директоров будут голосовать в соответствии с тем, как голосуют представители государства в совете директоров. Насколько я понимаю, эти условия никто не отменял, поэтому, в общем-то, влияние будет достаточно ограниченным для иностранных инвесторов. Ну, понятно, что когда настолько большая уже доля принадлежит иностранцам, то в какой-то степени их интересы все равно будут учитываться, но все-таки влияние достаточно ограничено.
Андрей Полищук, банк Райффайзен.
Действительно, крупные инвесторы, в том числе и BP, прямого влияния на стратегию компании не имеют. Но так или иначе, они являются крупными партнерами и с Роснефтью реализуются как проекты, так и с новыми партнерами тоже могут быть подписаны какие-то контракты. Возможно, Глинкор также будет участвовать в каких-то проектах, в том числе добывающих в России, но, скорее всего, это будут относительно небольшие проекты. И есть вероятность того, что часть этой доли будет дальше реализована именно тем стратегическим партнерам, которые могут принимать непосредственное участие в развитии компании, то есть использовать обмен активами, когда Роснефть будет получать какие-то новые зарубежные активы, при этом партнеры будут участвовать в российских активах и, соответственно, участвовать в разработке непосредственно уже проектов, а не только с помощью финансовых инструментов.
По вашим представлениям, почему среди покупателей пакета акций Роснефти не оказалось компаний из Китая или Индии, как широко ожидалось в течение года, хотя, правда, уже осенью разговоры об этом как-то приутихли?
Я думаю, что на самом деле процесс переговоров еще идет, и вполне возможно, что это просто-напросто очень тяжелый и длинный процесс, так как обсуждается не только просто-напросто покупка доли в Роснефти и ее цена. Я думаю, тут идет разговор более масштабный, то есть о партнерстве крупных государственных компаний, при этом партнерство, можно сказать, стран в целом. Мы уже видим, что индийские и китайские компании покупают долю в российских активах, в том числе Роснефть уже, скорее всего, приобретет долю в крупном НПЗ в Индии. И, вероятно, все вот эти сделки, в том числе связанные с приватизацией Роснефти, то есть переговоры идут масштабно об участии между странами, между этими компаниями в проектах друг друга и, возможно, в каких-то каких-то проектах совместных в других странах. Поэтому, я думаю, это процесс довольно долгий, но вполне возможно, что завершится в следующем году.
Василий Тонурков.
Присутствие китайских и индийских инвесторов в российской нефтяной отрасли, оно в последнее время очень существенно выросло. Китайцы и индийцы участвуют в целом ряде проектов, и поэтому возможно в какой-то степени решение о продаже представителям других стран обусловлено, отчасти обусловлено политическими мотивами, в том смысле, что ограничить влияние китайцев и индийцев, не допускать, чтобы оно становилось совсем значительным.
В Россию одномоментно поступит крупная сумма в валюте – 10,5 миллиардов евро или более 11 миллиардов долларов в пересчете. Как это может отразиться на балансе внутреннего валютного рынка, то есть на курсе рубля в итоге?
Сейчас рассматривается одна из схем, по крайней мере, экспертами, конвертации вот этой валютной выручки от продажи фактически внутри Роснефти, потому что Роснефть в начальной неделе привлекла порядка 600 миллиардов рублей долга, рублевого долга, за счет размещения облигаций. При этом Роснефти нужны средства именно валютные для инвестиций за рубежом и для выплат по валютным долгам. Поэтому, в принципе, возможна такая схема, когда поступления валютные будут обменены именно внутри самой Роснефти, и эти деньги не выйдут на рынок. То есть бюджет получит рубли от Роснефти, Роснефть получит доллары от вот этой сделки. В этом случае влияние будет минимальным, возможно, вообще никакого влияния не будет на валютный рынок.
На российский рынок придет не только крупная сумма в валюте. Ко времени, кстати, так как на декабрь традиционно приходится пик текущих платежей российских компаний и предприятий по своим внешним долгам, для которых им необходима валюта, напоминает аналитик долгового рынка из банка Райффайзен Денис Паравай. Кроме того, те самые 700 с лишним миллиардов рублей, которые получит госбюджет от продажи пакета акций Роснефти, также вскоре окажутся на российском финансовом рынке. Денис Паравай.
Мы считаем, что действительно новость позитивная, то есть в страну придет на локальный рынок, независимо от того, какая схема будет использована для расчетов с бюджетом, порядка 11,3 миллиардов долларов, в эквиваленте. Такой объем денег, поступающий в декабре, сгладит пик погашений по внешнему долгу, который у нас в декабре составляет 13,5 миллиардов долларов. И, соответственно, тот дефицит валютной ликвидности, который сейчас наблюдается, скорее всего, он смягчит. И мы ожидаем снижения стоимости валютной ликвидности на межбанковском рынке. По поводу рублевой ликвидности, действительно, расчеты с бюджетом приведут к оттоку средств в размере 720 миллиардов рублей. И, конечно, это могло бы вызвать некоторый дефицит рублевой ликвидности на рынке. Однако мы считаем, что будет синхронизировано по времени произведение бюджетных расходов, в частности, на досрочное погашение кредитов ВПК по ранее выданным госгарантиям на сумму 800 миллиардов рублей. Поэтому для рынка рублевого, скорее всего, будет ситуация близка к нейтральной, то есть вот это вот влияние. Если вот все вот эти вот расходы будут синхронизированы, по крайней мере, так мы слышали вот в пресс-релизе в момент общения Сечина с Путиным о том, чтобы выработать такую схему, которая оказывала бы минимальное влияние на локальный рынок.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики австрийского банка Райффайзен Денис Паравай и Андрей Полищук, а также заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро», аналитик нефтяного рынка Василий Тонурков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Рубль предновогодний. Курс российской валюты к доллару не вырос в последние недели, хотя нефть, главный товар российского экспорта, резко подорожала. А через неделю ему, как и другим валютам развивающихся стран, предстоит новое испытание. Центральный банк США может вновь повысить свои процентные ставки, что традиционно ведет к укреплению доллара и оттоку капиталов с рынков других стран в Соединенные Штаты. В свою очередь, укрепление доллара обычно сопровождается снижением цен на нефть. А в Европе на итогах воскресного референдума в Италии вновь вспомнили о долговом кризисе в еврозоне. Как все эти события и факторы могут отразиться на курсе рубля в оставшиеся до Нового года недели и после него? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Вспомним, в течение последнего месяца, то есть с начала ноября, нефть сорта Brent, к которому привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подорожала почти на 20%. Однако российский рубль, обычно обычно следующий за подобными колебаниями цен на нефть, на этот раз фактически от них отстранился. Его курс к доллару, главной валюте мирового нефтяного рынка, к концу первой недели декабря остается на тех же уровнях, по сути, которые были отмечены к концу первой недели ноября, как будто и не было ни ожиданий встречи ОПЕК, на которых нефть постепенно дорожала, ни соглашения о сокращении добычи, на котором цены на нефть выросли аж до полуторалетних максимумов. Как объяснить такое расхождение? Наш первый собеседник в Москве – советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Помимо нефтяных цен, которые все равно остаются достаточно важным фактором, на рубль действуют и другие факторы. И здесь важны и потоки капитала, и операции ЦБ по предоставлению, абсорбированию ликвидности, и ряд других факторов. Например, есть мнение, что на курс рубля последние недели влияют коммерсионные операции, связанные с приватизацией сначала Башнефти, а теперь и Роснефти. Мы точно не знаем, но там могут быть достаточно приличные объемы, которые, в общем-то, и могут обеспечить такую динамику рубля, когда вроде цены на нефть меняются, а курс рубля не сильно.
Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я считаю, что самый главный фактор – это укрепление доллара на мировом рынке против валют как развитых стран, так и развивающихся. Это движение последовало после президентских выборов в США и за распродажей на рынке госдолга США. Продавали казначейские облигации США, выводили деньги в доллары. Это, естественно, сдерживало укрепление рубля, которое могло бы быть более значительным вслед за активным ростом цен на нефть. Помимо этого основного фактора, конечно, есть и некие другие факторы, такие как, возможно, тут мы, конечно, не знаем точной информации, возможно, это связано как-то с приватизационными сделками и с необходимостью собрать очень значительную сумму, почти в триллион рублей. Я имею в виду две сделки «Башнефть», «Роснефть». Ну и, может быть, ряд других факторов, которые также не на виду.
Очень многие аналитики, да и сами участники рынка нефти, выражают немалые сомнения в том, что и соглашение стран ОПЕК о сокращении добычи, и подобные планы других добывающих стран будут реализованы в тех объемах, в каких они сегодня представляются. В этом случае нефть вновь может ощутимо подешеветь. Если допустить, что ее цена вдруг снизится с нынешних 54-55 долларов за баррель нефти Brent, скажем, до 45 долларов, то курс рубля, по идее, отреагирует куда более заметно, чем в случае роста цен на нефть. Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Ольга Лапшина.
Учитывая то, что рубль недоукрепился, то есть фактически он находится сейчас на уровнях, которые соответствуют цене на нефть где-то 48-49, при этом на рынке фактически мы видим где-то 55. Поэтому если нефть упадет, допустим, до 47-48 долларов по шорту Brent, то никакого существенного влияния на рубль это, скорее всего, не окажет. Потому что рубль фактически сейчас торгуется уже близко к этим уровням.
Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Коррекция вниз на нефть, и даже если она будет довольно значительная коррекция, конечно, повлияет на курс рубля. Безусловно, тут движение будет более активное, чем когда нефть росла. Но так как рубль так сильно не укрепился вслед за нефтью, то, конечно, определенный запас, скажем так, прочности есть к падению цен на нефть. Но, тем не менее, если цены уйдут ниже 50 долларов за баррель, а если пойдут к основной уровню поддержки в районе 45-46, то, конечно, мы увидим курс рубля к доллару где-то в районе 67-68. Так что, да, движение может быть довольно активным.
Здесь будет важна сама глубина очередного падения цен на нефть, если такое случится, добавляет Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
При относительно стабильном рубле и процентных более высокие ставки в России, они, конечно, делают российские активы до определенной степени привлекательными. И если мы вдруг увидим резкое падение цен на нефть и начавшееся за ним довольно существенное движение по рублю, то некоторые инвесторы могут начать выводить деньги из российских активов, и мы тогда можем увидеть еще более существенное движение, но просто за счет того, что у нас увеличится отток капитала. Поэтому здесь, я думаю, да, в общем-то, риски в большей степени именно в сторону падения курса, чем роста.
Курс единой европейской валюты к доллару в понедельник упал до минимального уровня за последние почти 2 года на итогах прошедшего накануне референдума в Италии, в ходе которого почти 60% участников отвергли предложенный правительством пакет конституционных реформ, после чего премьер-министр Маттео Ренци подал в отставку. Очередной правительственный кризис в одной из крупнейших стран еврозоны, у которой к тому же и почти самый большой в Европе государственный долг и тлеющий кризис в банковском секторе живо напомнил участникам финансовых рынков о долговом кризисе в еврозоне несколько лет назад – Греция, Ирландия, Португалия – кризисе уже подзабытом, но отнюдь не преодоленном, напоминает Алексей Девятов.
Если в какой-то момент инвесторам покажется, что Италия не сможет в результате вот этих политических потрясений обслуживать свои долги, только достаточно того, чтобы это показалось довольно большому количеству инвесторов, и мы опять можем увидеть еще один виток долгового европейского кризиса. И, как всегда, в таких ситуациях, помимо Европы, самой по себе пострадают развивающиеся страны, потому что инвесторы начнут, что называется, искать тихие гавани. Тихой гаванью здесь, как всегда, Америка и доллар. На этом фоне доллар может очень сильно укрепиться, а развивающиеся страны, в том числе Россия, могут получить очень приличный отток капитала, что помимо непосредственного укрепления доллара дополнительно ударит в том числе и по рублю.
Впрочем, реакция валют развивающихся стран на такого рода события в Европе может быть и иной. Ольга Лапшина, банк Nordea.
Так как Италия является третьей по размеру экономикой зоны евро, то здесь в целом как бы повышение неопределенности может в целом негативно сказываться на экономической ситуации в целом еврозоне. В этой ситуации, допустим, Европейский центральный банк может быть более склонен к тому, чтобы дольше сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику. А это, в свою очередь, позитивный фактор для развивающихся валют, к которым относится российский рубль.
Речь идет о том, что в этом случае инвесторы не будут спешить с выводом своих капиталов с рынков развивающихся стран, включая Россию, что неминуемо привело бы к ослаблению их валют. Впрочем, первая реакция валютных рынков на итоги итальянского референдума уже во вторник сменилась на обратную, то есть евро отыграл все потери, понесенные накануне. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Это влияние может быть как прямого действия, так и косвенного. Например, это может повлиять напрямую, вызвать распродажу активов на рынках, в том числе и на российском рынке. Это может быть косвенное влияние через политику Европейского центробанка. Это тоже может отразиться на курсе евро и, соответственно, вызвать движение в долларе. Так что здесь по-всякому может быть влияние, но мы видим, что сейчас рынки настолько заряжены оптимизмом, что пока игнорируют этот негатив, хотя если он будет накапливаться, то игнорировать его будет все труднее и труднее.
На следующей неделе Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, будет принимать очередное решение по ключевым процентным ставкам. Они были впервые почти за 10 последних лет повышены в декабре прошлого года, и ожидания нового повышения стали, по сути, главным фактором нынешнего укрепления доллара, ведь вложения в американские активы в этом случае становятся более привлекательными для инвесторов, которые предпочтут вывести свои капиталы в США из других стран, валюты которых, включая российский рубль, в свою очередь окажутся под давлением. А вероятность такого решения уже на декабрьском заседании ФРС США рынки оценивают более чем в 90%. Впрочем, такое обычно означает, что сама реакция рынков на события может оказаться и весьма умеренной. Алексей Девятов.
Действительно, на мой взгляд, сейчас повышение ставки ФРС на ближайшем заседании в это верит практически все. Более того, рынки уверены, что уже ничто не может перенести это решение, потому что та макроэкономическая статистика, которая даже поступала последние недели, она, в общем-то, в целом была благоприятной. И поскольку все верят, то какого-то серьезного движения, если это решение действительно будет принято, ждать не приходится. Сюрприз будет, если ФРС, например, решит отложить, но вероятность этого близка к нулю. Сейчас больше всех волнует то, насколько быстро ФРС будет повышать ставку в дальнейшем, потому что вот та политика, налогово-бюджетная политика, которая объявлена избранным президентом, она подразумевает, с одной стороны, снижение налогов, с другой стороны, рост расходов, в том числе связанных со строительством инфраструктуры. И такая мягкая налогово-бюджетная политика, она приведет к тому, что ФРС будет вынуждена более активными, более быстрыми темпами повышать больше повышать ставку, чтобы удержать инфляцию под контролем. И вопрос в том, насколько быстро это будет происходить, потому что от этого будет зависеть в том числе, насколько быстро и как далеко будет укрепляться доллар.
Константин Гуляев.
Мне кажется, что реакция прежде всего будет на комментарий, который комитет по открытым рынкам опубликует при изменении ставки. Если в комментарии будет основной фокус на силе экономики, и, не дай бог, выражены будут беспокойности по поводу инфляции, инфляционного давления, или, скажем, будет такая фраза, что цель по инфляции, которую ставит себе ФРС, может быть достижима, ну, какой-то такой намек, то, безусловно, это повлияет на ожидания рынка. На следующий год рынок ожидает где-то 2 повышения ставки, и если из комментариев будет следовать, что это будет как минимум 2 повышения, а может быть даже и больше, то, безусловно, это сильно отразится на рынках, повлечет за собой и, безусловно, укрепление доллара и, возможно, распродажу на рынках. Если комментарий будет, наоборот, довольно мягким, как принято говорить, голубиным, то может быть обратная реакция, и тогда это закончится распродажей доллара на мировом валютном рынке.
Решение Центрального банка Соединенных Штатов будет объявлено 14 декабря. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик шведского банка Nordea Ольга Лапшина, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» стихи московского поэта Андрея Орлова, известного в интернете под именем Орлов.
Стихотворение, написанное в день, когда был сбит Боинг MH17, ни одной позиции по нему я не поменял. За него объявлен национальным предателем. Называется «Реквием по MH17». Чтобы и кого я не любил, говорю ответственно и хмуро, я один из тех, кто подло сбил самолет, летевший до Лумпура. Нету у меня страны иной, и сегодня, как ни горько это, я национальности одной с так умело пущенной ракетой.
Стихи Андрея Орлова «Орлуши» в радиоантологии современной русской поэзии в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.